Когда начинаешь разбираться со своими чувствами и эмоциями и яснее понимать, почему и зачем люди испытывают те или иные чувства, возникает интерес, как это все проявляется в нашей жизни, и сама жизнь, то, что в ней происходит, становится увлекательнейшим полем и пространством для исследований и осознания, в каком пространстве эмоций мы живем. Иногда бывают ситуации, когда трудно определить те чувства и эмоции, которые нас окружают, к которым нас подключают окружающие люди, те эмоциональные состояния, которые выплескиваются с экрана или возникают у нас, когда мы читаем литературу, какие они, насколько они полезны или вредны, и почему люди испытывают эти чувства. Давайте с некоторыми этими вопросами попытаемся разобраться, а затем вы уже сможете это делать самостоятельно. Например, в нашей культуре, в средствах воспитания, в информационных ресурсах часто используются некие чувства, и к ним очень часто апеллируют, такие как чувство патриотизма, чувство долга, чувство ответственности, чувство собственного достоинства, чувство справедливости или чувство сострадания. Но, скорее всего, в этой ситуации мы можем говорить все-таки о понятиях, которые вызывают у нас те или иные чувства. И нередко те понятия, чувства, о которых я сейчас говорил, однозначно воспринимаются как положительные, и люди, не разделяющие это чувство, как правило, осуждаются. Про них говорят, что эти люди испытывают негативные чувства, такие как чувство безответственности, эгоизм, неверие, ну и так далее, и то подобное. Но на самом деле, так ли обязательно являются позитивными и полезными те понятия, о которых я говорил раньше? По моим ощущениям, использование этих понятий в своей жизни или при влиянии на других людей может давать очень разные результаты в связи именно с теми реальными чувствами, которые мы при этом испытываем. Ну, давайте возьмем такое распространенное понятие, которое часто мы слышим, как чувство патриотизма. Какие чувства, именно чувства, эмоции, может испытывать человек, испытывающий патриотические чувства? Видите, некая такая путаница, ибо понятие часто называют чувствами. Хорошо, использующий понятие патриотизма. Итак, это может быть, безусловно, любовь. Любовь к своему родному, к своим близким, к природе и так далее. Это может быть радость, радость за них, радость от красоты, радость от слияния с этим. Это может быть интерес узнавать, исследовать, изучать. Это, безусловно, может быть гордость за свои успехи и успехи близких людей. Но, согласитесь, здесь может быть также и ненависть и злость к чужакам. Здесь может быть презрение к другим, к чужим, не нашим. Может быть отвращение, а может быть печаль и страдания, если свое родное каким-то образом, как я считаю, пострадала от чужаков, то есть ему был нанесен какой-то ущерб из-за них. а может быть зависть к тому, что у других, у чужих почему-то лучше или по-другому, не так, как у нас. Ну, например, если любитель местных традиций надевает шапочку с пером и радостно, патриотично в ней разгуливает, напевая песенки, он радуется этому факту, те, кто на него смотрит, тоже обычно радуются, все получают удовольствие. Ну, очевидный вариант здоровых чувств и эмоций в этой ситуации. Если женщина с интересом изучает местные традиции своего народа, изучает песни, сказания, предания, это вызывает у нее интерес, и она этим интересом делится с другими людьми, мне кажется, это очень созидательное, позитивное чувство, дающее человеку смысл его жизни, ну или как минимум, по крайней мере, доставляющий ему и окружающим удовольствие. Если местный патриот, ресторатор открывает ресторан с национальной кухней, там, оформляет его в соответствующем стиле, и действительно там хорошая кухня, никто не травится, то и он радуется, у него хороший достаток, у него становится больше денег, и радуются те, кто кушает, получают от этого удовольствие и узнают новые блюда, пробуют. В общем, все выигрыши. Но вот если этот же любитель шапочек начинает возмущаться по поводу того, что другие по-другому одеты и не хотят в таких шапочках ходить, а женщина, напевающая песни любимого народа, при этом презрительно относится к песням других народов, если патриот-ресторатор начинает завидовать другому деятелю, который рядом из чужой страны открыл ресторан с чужой кухней и туда повалил народ, ну, вопрос зависти. Ну, согласитесь, здесь мы можем иметь уже повод задуматься, столь ли положительные, позитивные и созидательные чувства испытывают эти люди. Например, я неоднократно из уст людей-патриотов слышал возмущение по поводу того, что кто-то не разделяет их патриотические чувства, что кто-то мыслит по-другому, и, например, космополиты в их устах – это ругательное слово, и в данном случае трудно квалифицировать данное поведение как здоровое. То есть, понимаете, понимание здоровых и болезненных чувств, понимание того, что мы чувствуем и для чего, дает хороший инструмент. Понимание, как используется понятие чувства при влиянии на людей. К сожалению, именно те понятия чувства, о которых мы говорили, которые однозначно считаются положительными, как раз и часто используются для эмоциональных манипуляций. То есть то, о чем мы говорили, манипуляции чувствами, то есть влияние через эти чувства на других людей. И люди, которые по какой-то причине не хотят или не могут, или считают вредным для себя чувствовать эти положительные понятия чувства, нередко осуждаются, и в них таким образом пробуждают чувство вины или стыда за то, что эти люди неправильные, а к ним нередко со стороны общественности или окружающих людей, ну, применяют такие средства влияния и воздействия, как возмущение, естественно, праведно, и негодование их поведением. По моим наблюдениям, к сожалению, как в политике, так и в общественной жизни, эти вещи встречаются очень часто. Кем легче всего манипулировать? именно манипулируют теми людьми, которые не считают себя ответственными за свои чувства. Им быстро внушается, что они должны чувствовать то или другое. Им быстро, достаточно и легко внушается необходимость сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, уважать их чувства. По поводу уважения чувств других людей мы поговорим чуть позже. Но есть одна подсказка, есть один ключик. Зачем и почему мне надо уважать негативные чувства? Рядом со мной человек болеет. Это его выбор болеть. И если он еще при этом эмоционально болеет рядом со мной, условно говоря, эмоционально чихает на меня, то с моей стороны совершенно не обязательно чихать вместе с ним и заболевать от его болезней. Это его право болеть, но точно так же мое право быть здоровым. Еще одно понятие, которое мне кажется важным и интересным с точки зрения использования на практике, это понятие чувства ответственности. В абсолютном большинстве книг, на тренингах и воспитательных учреждениях чувство ответственности считается очень важным, и это чувство воспитывается в людях. Кстати, обратите внимание, что, как правило, чувство ответственности редко в этих случаях применяется к нашим чувствам и эмоциям, а в большей степени по отношению к нашим действиям. То есть делается акцент не на то, что мы отвечаем за наши чувства, а чаще всего мы отвечаем перед обществом, перед людьми за то, что мы что-то делаем. Вот, кстати, сразу мы и получаем ключик, что чувство ответственности нередко именно используется, чтобы заставить или понудить кого-то что-то сделать именно из чувства ответственности. Может ли быть чувство ответственности как понятие позитивным, полезным? Да, безусловно. Если оно, опять же, вызывает у человека, например, интерес, если вызывает у него азарт что-то сделать, потому что он знает, что он отвечает за то, что делает, и ему становится интересно и азартно это осуществить, безусловно, он может испытывать радость от того, что сделал то, что от него зависит. Это действительно позитивное наполнение такого понятия. Но нередко я встречал другие чувства, когда люди испытывают страх, что они не смогут сделать то, за что отвечают, чувство вины, что у них не получилось что-то сделать, они пообещали, но не смогли, но они же за это отвечают, и стыд за свою безответственность. Ты взял же за себя ответственность, ты же ответственен перед нами, перед командой, перед коллективом. Очень часто при этом говорят, никто же тебя не заставлял. Хотя, обратите внимание, само по себе управление людьми посредством ответственности, это уже в какой-то степени мы их принуждаем брать на себя эту ответственность. И вот, предположим, человек взял на себя ответственность, сказал, я сделаю это при тех или иных обстоятельствах. То ли на него давили, или же он сам в этот момент не очень реалистично взвесил свои силы и не смог. Реально такое бывает? Бывает. Итак, что ему по этому поводу чувствовать? Сейчас же он поступил безответственно. Вот если человек теперь начинает испытывать чувство вины или стыда, ни к чему хорошему это, как вы понимаете, не приведет. Я по поводу того, что мы можем совершать ошибки, но при этом можем испытывать или не испытывать чувство вины или стыда, поговорю дальше вместе с вами. Но, может быть, имеет смысл тогда освободиться от этого чувства ответственности и нормально, естественно, признать, что тогда, когда я обещал, я совершил ошибку. Сейчас я понял, что это делать не могу, и я, как любой свободный человек, имею право изменить свое решение, изменить свои действия. Кстати, а безответственностью ли является такое поведение? Почему обязательно мы должны отвечать за что-то или перед кем-то? В такой идее уже заключено очень много таких чувств, как вина, стыд, страх. Если я отвечаю за себя, я отвечаю перед жизнью. Условно говоря, мои действия – это просто естественный, разумный и полезный ответ на то, что сейчас происходит. То точно так же мой ответ – брать на себя или не брать эту ответственность, делать это или не делать. Я свободный человек. И в данном случае моя ответственность – это выбор в данный момент того, что мне может быть в этой жизни полезным в данный момент. Конечно, людям, проповедующим ответственность, есть что на это ответить. Например, ответить, что эти слова, которые я сейчас слышу, это слова эгоиста. Это человека, думающего о себе, думающего о своих интересах. Эгоизм или безответственность считается отрицательными чувствами, осуждаемыми понятиями. А теперь опять же разберем, в каких ситуациях эти понятия действительно могут быть разрушительными и вредными, а в какие – полезными. Чаще всего кого называют эгоистом? Человека, который заботится о своих интересах, но не заботится об интересах других людей. Человека, который в первую очередь заботится о себе. Так ли это неразумно и вредно? Если человек понимает свои действия, результат своих действий, если человек понимает, что многие вещи выгоднее, проще и легче делать совместно с кем-то. Мы живем в обществе, мы живем среди большого количества разных людей, и очень многие вещи мы сами уже делать не сможем, то разумный эгоист прекрасно понимает, что когда он исходит из своих интересов, выгоднее и полезно учитывать и уважать интересы других людей, при этом не жертвуя своими интересами. Мне кажется, такая позиция и удобна, и эффективна. И я хочу сказать, с такими разумными эгоистами очень можно хорошо взаимодействовать. Это очень хорошие партнеры. Партнеры как в личной жизни, так и в деловых отношениях. Я понимаю его интересы, он понимает мои интересы, и мы вместе понимаем, что уважение взаимных интересов нам самим даст больше. Значит, остается только узнать интересы этого человека и совместить их со своими. Кто не любит таких эгоистов? А как ни странно, это как раз те люди, которых интересы других людей мало интересуют. Ибо задача заставить, понудить, подтолкнуть другого человека делать что-то, от чего у него может быть ущерб, то есть делать что-то, что ему самому невыгодно. А он не хочет. Он не хочет делать для меня, он не хочет делать для нашего круга, не хочет делать для страны, потому что ему кажется, что ему это невыгодно, конечно, это эгоист. И вот когда идет обвинение в эгоизме, это, как вы понимаете, через возмущение, негодование, естественно, благородное, можно через обиду, естественно, праведную, попытка вызвать в другой стороне чувство вины, стыда или, может быть, даже страха за то, что он будет осужден, чтобы человек начал делать что-то в ущерб себе. Точно так же можно использовать понятие безответственности. Мы уже об этом говорили. Ты же пообещал, но не сделал. Ты должен был прийти вовремя, но опоздал. Ты какой человек? Безответственный. Цель одна и та же. Поставить человека в зависимость от себя, используя данные понятия, чтобы человек лучше мне подчинялся и действовал в том направлении, которое нужно мне. Для влияния на людей также нередко используются такие понятия, как сочувствие и сопереживание. Мы также чуть позже об этом поговорим подробнее в применении к определенным жизненным ситуациям, но давайте опять же рассмотрим. Сочувствие чему? Сопереживание чему? Человек, который не желает разделять мое горе или разделять мой праведный гнев, называется бесчувственным. Я уж не говорю о том, что он, конечно же, эгоист. Бесчувственным, черствым. Нередко я слышу от наших дорогих женщин жалобы на бесчувственность и черствость мужей. Иногда говорят это и мужчины, но чуть-чуть реже. А суть какая? Если я испытываю горе или страдания, накручиваю себя, чем я занимаюсь? Достаточно легко и быстро выявить какой диагноз? Страдать на развлекательный. И тогда я начинаю в свои страдания втягивать кого-то, кто рядом со мной. Естественно, я при этом использую, например, принципиальный диагноз. Ты муж, ты родной человек, ты близкий человек, ты должен мне сопереживать и сочувствовать. Можно запустить целый ряд хотелок. Я очень хочу, чтобы меня поддерживали, меня сочувствовали, мне сопереживали. Ну и так далее, и то подобное. А второй человек не хочет со мной развлекаться. Это что же такое? И тогда, соответственно, я, кроме тех отрицательных эмоций, которые испытывала или испытывал до этого, начинаю испытывать новые отрицательные эмоции по поводу того, что человек не разделяет эти мои чувства. Я нередко сталкивался с тем, что для части людей понятие дружбы или близких отношений – это необходимость сопереживать и сочувствовать негативным эмоциям, то есть болеть за компанию. Так ли это необходимо? И от меня зависит, болеть с тобой вместе или быть здоровым. Кстати, если я буду болеть с тобой за компанию, то, скорее всего, я буду поощрять и в дальнейшем твои эмоциональные болезни, говоря: «Да-да, я тебе сочувствую, да-да, я тебе сопереживаю, продолжай делать это дальше». Заметили ли вы интересную особенность? Наверняка рядом с вами есть люди, которые вам звонят или приходят в гости, начинают рассказывать о своих бедах, своих страданиях, о своих неудачах. Вы пытаетесь им сказать, что в этой ситуации можно сделать, то есть, скажем так, предлагаете выход, а человек вам отвечает: «Да, но…» И тут же вам рассказывает, почему и как это сделать нельзя, и снова начинает переживать. Если вы начинаете настаивать и снова предлагать, часто в ответ недоуменное, я бы сказал, так даже удивленное разочарование в том, что вы делаете, я бы сказал, даже обида на то, что вы не понимаете, насколько тяжелая ситуация у этого человека. Чего он хочет? Неужели этот человек реально хочет выйти из своих страданий, покончить с ними и выйти на здоровый образ жизни? Нет. Этот человек хочет болеть. И он хочет, чтобы вы участвовали в ваших болезнях. И если вы будете в них участвовать, он будет продолжать болеть дальше. Если вы прекратите сопереживать и поддерживать этого человека в этих переживаниях, то здесь есть несколько вариантов. Первое, он прекратит с вами общаться. Да, вы не интересны ему, вы не участвуете в его играх. А второе, возможно, он переменит способ общения и начнет с вами общаться более здоровым способом. То есть вы поможете этому человеку к его выздоровлению прийти. У меня были несколько друзей и приятелей, которые звонили мне по телефону и периодически жаловались. Когда я осознал, к чему они меня подключают и чего они от меня хотят, я сказал им: «Скажи, а почему ты считаешь, что дружба – это мусоросборник твоего негатива? Почему ты считаешь, что в тот момент, когда ты болеешь и мне звонишь, я как друг должен болеть вместе с тобой? У тебя бывают радости? У тебя бывают моменты удовольствия, которые ты готов подарить, с которыми ты готов поделиться? Звони. Я с удовольствием буду сопереживать и сочувствовать твоей радости». Из трех людей, которым я это сказал, один перестал звонить и общаться, с двумя мы теперь общаемся по-другому. Они разумные люди, они поняли, о чем идет речь. Чтобы подвести итог под то, о чем я сейчас говорил, я хочу отметить, что лично от каждого из нас зависит, хотим мы или не хотим реагировать на эмоции других людей. В данный конкретный момент полезно мне или вредно быть патриотом, быть ответственным, быть сопереживающим, быть эгоистом, быть безответственным и так далее и то подобное. Это мой выбор. Мне могут внушать любые идеи по этому поводу, но я прекрасно понимаю, что люди внушают мне это, исходя из своих интересов. Совершенно не обязательно во вред мне. Совершенно не обязательно они делают это, чтобы мне стало плохо. Просто у них есть свои интересы, и они используют свои чувства, эмоции, воздействуя на меня. Точно так же, как и я могу использовать свои чувства, эмоции, воздействуя на них. Важно просто понимать, чего мы достигаем, чего мы добиваемся и насколько в этой ситуации наши интересы совпадают. И в завершение меня нередко спрашивают, а возможно ли иногда в каких-то ситуациях воздействовать на других людей или даже на себя, используя негативные эмоции? Да, есть средства влияния, не только мотивация, когда мы влияем на людей посредством позитивных чувств, азарта, ожидания, радости, любви и так далее. Но и средства стимулирования. На своих тренингах, посвященных лидерству, влиянию на других людей, мы это очень подробно разбираем, практикуем и используем в нашей жизни. Да, стимуляция подразумевает действие или воздействие через боль. На какое-то время мы вызываем в себе или в другом человеке негативные эмоции для того, чтобы получить позитивные результаты. Но помните, я говорил о том, что, например, страх может быть позитивным, если спас человеку жизнь. Получается, что являются ли тогда в этой ситуации данные чувства негативными? Да, мы можем испытывать боль в этот момент. Но под влиянием этой боли мы совершаем полезное и нужное, то есть созидательное действие. В этой ситуации можно дозированно и разумно, четко и ясно понимая свои цели, использовать некоторые негативные эмоции на короткое время для воздействия на себя или других людей. Но лишь до той степени, пока это работает, и при первой возможности мы переходим на положительное подкрепление радостью, любовью, уважением, благодарностью и так далее. Я особо это подчеркиваю, потому что нередко, когда люди прибегают к средствам воздействия через боль, они так увлекаются, что теряют цель, и мы уже начинаем не подталкивать человека к совершению полезного для него действия, а уже начинаем мстить ему болью за то, что он не сделал то, что надо. Мы уже продолжаем его наказывать болью, и тем самым данное действие быстро становится разрушительным, и тогда ни о каких здоровых отношениях речи быть не может. И, кстати, болевое воздействие на кого-то или на что-то совершенно не обязательно подразумевает боль внутри меня. Я могу разозлиться, то есть разозлить себя, чтобы напугать кого-то, например, человека, который хочет совершить агрессивный акт против меня или против моей семьи, но сам я при этом не испытываю ненависти или злости к нему. Моя злость – это специально вызванное во мне чувство, чтобы совершить действие – напугать. И как только завершается это действие, оно принесло результат, я тотчас же от него освобождаюсь. Можно пугать, можно защищаться, а можно добивать и уничтожать. Это две большие разницы, как говорят в Одессе. И вот умение видеть цели своих чувств, умение диагностировать их, умение понимать, как и через какие чувства я влияю на других людей, и как и через какие чувства влияют на меня другие люди, дает, ну, такое понятие, как мудрость жизни, и дает прочные, хорошие, ясные ориентиры, что делать и чего не делать, с кем общаться, с кем не общаться, дает понимание, в каком эмоциональном мире мы живем.